Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение второй книги Паралипоменон. В прошлой передаче мы говорили о величайшем возрождении, происходившем в Иудее во времена правления царя Иезекии. Это был один из самых благочестивых царей со времен разделения царств. На смену ему пришел Манассия, который был полной противоположностью своему отцу. Однако в жизни и этого царя наступил момент, когда он вынужден был смириться пред Богом. В книге «Паралипоменон» говорится о том, что Манассия попал в плен к ассирийцам. Причем это событие описано только во второй книге «Паралипоменон». Критика долгое время сомневалась в точности этого повествования, но факт пленения Манассии получил неожиданное подтверждение в ассирийских клинописях. В них прочли собственный рассказ царя Асаргадона, в котором упоминается Манассисар и Ахуды, то есть Манассия, царь иудейский. Его имя записано в числе других западных по отношению к Ассирии царей, сирийских и филистимских, которые должны были признавать верховную власть Асаргадона. Таким образом, история пленения царя Манассии нашла свое документальное подтверждение. А теперь давайте продолжим изучение второй книги Паралипоменон вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать 33 главу второй книги Паралипоменон. Трудно себе представить, насколько нечестивым было правление Манассии. Я глубоко убежден, что облако, то есть видимое присутствие Бога, во время его правления покинуло храм. Пророк Иезекииль видел, как облако поднялось и вышло из святого святых, потому что народ страшно грешил и бунтовал. Затем облако отошло к стенам Иерусалима и остановилось там в ожидании. Но люди не обратились к Богу. Тогда облако отошло на гору Елеонскую и остановилось там. Но народ по-прежнему не желал возвращаться к Богу. И тогда облако исчезло в небесах. На пороге храма появилась надпись «Иховод», что означает «отошла слава». Дом Божий остался пустым и заброшенным. Я знаю, что большинство толкователей сходятся на том, что облако или слава Господня покинуло храм во время плена. Я считаю, что это не совсем верно. Если облако не покинуло храм во время правления Манассии, то едва ли в какой-либо иной период истории что-нибудь могло заставить славу Господню, то есть видимое присутствие Бога, покинуть храм. Так что, я полагаю, это случилось именно во время правления Манассии. Обратите внимание, как долго Манассия правил. Он царствовал в Иерусалиме 55 лет. Это гораздо дольше, чем все остальные цари. Дольше, чем Давид, дольше, чем Соломон, дольше, чем его отец. Почему? Потому что Бог милостив. Потому что Бог долготерпелив, Бог не хочет, чтобы погиб хоть один человек. В конце концов, у Бога много времени, позади Него вечность, и впереди у Него вечность. Бог никогда не спешит, друзья мои. Не думайте, что и вам удастся поторопить Бога. Я не раз слышал, как люди призывают других молиться, говоря: «Если ты обратишься прямо к Богу, Он немедленно начнет действовать». Может быть, начнет, а может и не начнет. Бог все делает тогда, когда приходит время. Ему спешить некуда. Бог предоставит все возможности, чтобы Манассия обратился к Нему. В книгах Паралипоменон мы знакомимся с точкой зрения Бога. В 23 главе 4 книги Царств говорится о недостатках правления Манассии. И здесь, в 33 главе 2 книги Паралипоменон, Бог повторяет, что Манассия делал неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. Продолжаем 3 стих этой главы. «И снова построили высоты, которые разрушил Езекия, отец его, поставил жертвенники Ваалам и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему». Манассия погрузился в идолопоклонство с большим размахом. Он грешил так же, как Ахав с Иезавелью, и столь же самозабвенно поклонялся Ваалу. Прочитаем 4 и 5 стихи. «И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь, в Иерусалиме будет имя мое вечно. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня». Прямо в Иерусалимском храме Манассия устроил жертвенники для поклонения всему воинству небесному, то есть для поклонения Юпитеру, для поклонения Меркурию, для поклонения Венере и для поклонения всем остальным планетам и звездам. Другими словами, храмовое служение Богу было для Манассии чем-то вроде составления гороскопа. Вы и свой гороскоп могли бы там заказать. К сожалению, я должен констатировать, что и сегодня некоторые церкви занимаются тем же. Ведь гороскопы — прибыльное дело. Гороскопы сегодня можно купить повсюду. Некоторые утверждают, что это просто безобидное развлечение. Но очень многие люди воспринимают астрологию весьма серьезно, и в предсказания гороскопов верят больше, чем в Бога. Помню, как в одном телевизионном интервью одна знаменитая ведущая заявила, что по гороскопу она дева. Известно, что она была замужем 5 или 6 раз. Судя по всему, у нее было немало внебрачных романов, и я не думаю, чтобы она была девой. Какой гороскоп ни бери. Она также рассказывала, что скоро наступит очень важный для нее момент, когда какая-то звездочка пересечет с какую-то другую звездочку. Поразительно, как в наше просвещенное время образованные люди могут так доверять звездам. Итак, Манассия был увлечен гороскопом и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Однако на этом он не остановился. Прочитаем 6 стих. «Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сынов Инномовых, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Многое делал он неугодного в очах Господних к прогневлению его». Здесь не сказано, как именно Манассия проводил сыновей своих через огонь, потому что делать это можно было по-разному. Он мог просто проводить их через огонь и лишь обжигать их, а мог и просто положить ребенка на руки идола, раскаленного до красна. Ничего страшнее придумать нельзя. Да, Манассия действительно по уши погряз в идолопоклонстве. Он также пользовался заклинаниями, колдовством, вызывал духов. Нечто подобное мы встречаем и сегодня, когда наряду с возвращением некоторой части людей к Богу можно также наблюдать и возврат к поклонению сатане. Прочитаем далее 7 и 8 стихи. «И поставил резного идола, которого сделал в доме Божьем, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек. И не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им, по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея». Господь обещал благословить народ Божий, если люди будут поклоняться Ему и останутся Ему верны. Однако посмотрите, что Манассе натворил в Иудее. Прочитаем 9 и 10 стихи. «Но Манассе довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которые истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Манассе и к народу его, но они не слушали». Теперь давайте прочитаем о том, как Манассе попадает в плен и как потом его отпускают. Можете быть уверены, когда человек или целый народ доходит до такой степени падения, Бог обязательно вмешается. Прочитаем 11 стих. «И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон». Манассию свергли с престола и в кандалах отвели в Вавилон. Прочитаем 12 и 13 стихи. «И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился пред Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его и возвратил его в Иерусалим на царство его». И узнал Манассия, что Господь есть Бог. Этот человек пережил замечательное превращение. Я бы давно отказался иметь дело с таким человеком, но Бог от него не отказался. Бог послал ему немало бед, в конце концов его отводят в вавилонский плен. Это должно было стать предупреждением всему народу. Из-за непрерывного нарушения заповедей Бог готовится отправить их всех в плен. Когда Манассе оказался в настоящей беде, он тут же обратился к Богу, и Бог простил его и вернул ему царство. Возможно, Манассе просто испугался трудностей, как часто бывает среди людей подобного типа. Вернувшись в Иерусалим, Манассе убрал чужих богов и идолов из дома Господня, починил жертвенник Господа и стал приносить на нем жертвы. Прочитаем 17 стих. «Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему». Другими словами, народ так полностью и не вернулся к Богу, а продолжал приносить жертвы на высотах. Манассе правил все это время. Когда он был беспомощным пленником в Вавилоне, Бог услышал его молитву. Это показывает нам, насколько милостив Бог. Манассе же предстает перед нами как сын благочестивых родителей, который погряз в грехе до предела, но который все же вернулся к Богу. Его история должна ободрить родителей, которые слушают нас сейчас. Быть может, ваш сын или ваша дочь дошли до предела, и вы уже отчаялись, что ваш ребенок когда-либо вернется к Богу. Я лично отказался бы иметь дело с Манассией, но вот Бог от Манассии никогда не отказался. И Бог, в конце концов, услышал его молитву. Теперь давайте прочитаем о правлении Амона. Начнем с 21 стиха. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. Зло, которое творил Манассия, оказало свое влияние на Амона, сына Манассии. Неудивительно, почему он также начал предаваться греху. Одни мои знакомые, богатые люди, сильно грешили вплоть до среднего возраста. Потом, когда их дети стали почти взрослыми, они обратились к Богу. После обращения они родили еще детей, которые выросли прекрасными и благочестивыми детьми. А старшие дети предались греху полностью. Прочитаем 22 и 23 стихи. «И делал неугодное в очах Господних, так, как делал Манассия, отец его. И всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им. И не смирился пред лицом Господним, как смирился Манассия, отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи». То есть уже в раннем возрасте Амон последовал по пути своего отца. А сейчас мы с вами переходим к изучению 34 и 35 глав второй книги Паралипоменон, в которых мы прочитаем о возрождении, наступившем во время правления Иосии. Сейчас мы обратимся к последнему великому возрождению перед пленением иудейского народа. Царство иудейское подходит к концу своей истории. Но удивительно, что и в этот период тоже разворачивается движение духовного возрождения. Оно последовало за правлением царей Манассии и Амона, которые просто-таки потопили народ Божий в пучине идолопоклонства и греха. Казалось бы, никакой надежды у народа не осталось, однако жизнь наглядно свидетельствует, что надежда есть всегда. И Дух Святой, как и раньше, играет ведущую роль в деле возрождения. Один человек сказал мне как-то: «Ваша беда в том, что у всех, кто верит в пророчество о страшных бедствиях, не остается места возрождению». Я с этим не согласен. Я считаю, что в рассуждениях самого этого человека нет места возрождению. И говорю я так, потому что этот человек и его сподвижники пытаются принести возрождение сами, своими собственными силами. Но сами по себе вы никогда не можете ни заработать, ни даже вымолить возрождение. Все это в руках Божьих. Сегодня мы должны молиться так: «Господи, да будет все по воле Твоей». И главным в наших помышлениях должно стать стремление вести праведную жизнь перед Богом. До тех пор, пока наша жизнь не будет праведной в глазах Бога, Он ничего для нас не сделает. Мы должны задать себе вопросы: честен ли я, искренен ли я, чист ли я? Нет никакого смысла говорить о возрождении до тех пор, пока мы не станем праведны пред Богом в наших сердцах. Только когда мы с Богом, мы можем надеяться, что по нашим молитвам Дух Божий будет вести нас к исполнению Божьей воли. Теперь давайте обратимся непосредственно к истории царя Иосии, чтобы увидеть, каким чудесным образом Бог использовал его. В начале 34 главы мы читаем о преобразованиях, проведенных при царе Иосии. Это первый и второй стихи. «Восемь лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме, и делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево». Сегодня люди спрашивают, что такое хорошо и что такое плохо. И ответы порой получаются очень странные. В Писании не сказано, что царь Иосия делал угодное в очах Господних. Хорошо то, что Бог называет хорошим, и плохо то, что Бог называет плохим. Вспомните, однако, именно Бог отделил свет от тьмы. Нам с вами это не под силу. Войдя в комнату, мы можем повернуть выключатель, и тьма исчезнет. Но не может разделиться тьма и свет. Мы не можем провести посередине линии и сказать: с этой стороны будет свет, а с этой тьма. Только Бог может сделать это. И только Бог может сказать, что хорошо, а что плохо. Прочитаем третий стих. «В восьмой год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев и от резных и литых кумиров. В 8-й год своего правления Иосии было 16 лет, и он начал стремиться к Богу. Духовное движение и поворот к Слову Божию сегодня происходит в основном среди молодежи. И хотя в этом участвуют не только молодые люди, их все же большинство. Я встречаю таких молодых людей на своих конференциях по всему миру. Их волнует Слово Божие. Иосии было всего 16 лет, когда он начал стремиться к Слову Божию, а в 20 лет он начал проводить в Иудее свои реформы. Как видим, возрождение ведет к реформации. Раньше я уже приводил вам такое сравнение. Когда ваши грехи прощены, вы просто собираете свою постель и уходите. Если вы истинно обратились, то вы уйдете от своих грехов. Если возрождение наступит сегодня, то у нас не будет более проблемы с разводами или сексуальной революцией. Мы увидим, как происходят огромные перемены в жизни народа. И все это может совершить только Бог. И та часть Библии, которую мы изучаем сегодня, может ободрить нас в этом уповании. Иосия был бесстрашным реформатором. После того, как он очистил Южное царство, Иудею, он обратился на север к другим коленам Израилевым. Прочитаем 8 стих. «В 18-й год царствования своего по очищении земли Дома Божия он послал Шафана, сына Ацалии, и Моосею, градоначальника, и Иоаха, сына Иоахазова, деописателя, возобновить дом Господа Бога своего». Когда Иосии было 26 лет, он начал восстанавливать храм, который находился в полном запустении после правления Манассии и Амона. Прочитаем стих 9. «И пришли они к Хилкии, первосвященнику, и отдали серебро и золото, принесенное в Дом Божий, которое левиты, стоящие на страже у порога, собрали из рук Манасси и Ефрема и всех прочих израильтян, и от всего Иуды и Вениамина, и от жителей Иерусалима». Манасси и Ефрем — это, конечно же, колено, жившее в царстве Израильском. К этому времени Северное царство уже попало в ассирийский плен, и на его территории оставалось лишь небольшое количество израильтян. Сейчас эти колена, уведенные в ассирийский плен, называют потерянными, так как они сошли со сцены истории, но тогда они еще не были потеряны. Как мы видим, представители этих колен посылают пожертвования на ремонт храма. А после ремонта храма было сделано потрясающее открытие. Мы узнаем о том, что был найден закон Моисея. Я читаю 14 стих. «Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хилкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея». Едва ли рукопись закона Моисеева существовала во множестве экземпляров. Быть может, где-то оставались еще копии закона. Но текст Слова Божия считался утраченным. Прочитаем далее 15 и 16 стихи. «И начал Хилкия и сказал Шафану писцу: книгу закона нашел я в доме Господнем. И подал Хилкия ту книгу Шафану. И понес Шафан книгу к царю, и принес при этом царю известие: все, что поручено рабам твоим, они делают». Возможно, вы уже говорите: понятно, сейчас на нашей улице будет праздник. Да, именно так, на улице праздник, но только это не моя улица. Это улица Бога, и для Бога имеет огромное значение, когда люди получают возможность знакомиться с Его Словом. Но об этом мы с вами поговорим в следующий раз. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Слушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.